С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева, а я познакомлюсь с прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 16, переменной облачности без осадков. В Петербурге плюс 8, также переменная облачность и небольшой дождь. Сегодня понедельник, 19 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. В Киргизии сегодня очередная акция протеста сторонников низложенного президента. Федеральная миграционная служба России готовится к сезонному скачку спроса на загранпаспорта. Сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. С 92 года в этом качестве служил документ под названием «Основы законодательства России о культуре». Да и он уже неоднократно вступил в противоречие с принятыми после этого законами. Уже несколько месяцев концепция обсуждается в профессиональном и экспертном сообществе. А мы сегодня спрашиваем наших слушателей, какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре. Итак, это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Ну, и оставляйте сообщения на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222-12. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Киргизии сторонники низложенного президента Курманбека Бакиева сегодня проводят новую акцию протеста на юге страны. В листовках, подготовленных организаторами, подвергается сомнению подлинность заявления Бакиева об отставке. Временное правительство в Бишкеке тем временем строит планы на ближайшие полгода и обещает гражданские свободы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Надежда Толкунова.
После массовых беспорядков в Киргизии, завершившихся сменой власти, ситуация в стране до сих пор складывается неоднозначная. На юге Киргизии, в родной для свергнутого президента Курманбека Бакиева, в Джалалабадской области, не стихают волнения. Сторонники бывшего киргизского лидера намерены вновь выйти на пикет 19 апреля в понедельник. Как заявляют организаторы акции протеста, демонстранты требуют создать международную комиссию по расследованию событий 7 апреля, прекращение преследования семьи Бакиевых, восстановление работы парламента, доступа к ведущим киргизским средствам массовой информации. Между тем, глава Временного правительства Роза Утунбаева заявляет, что ситуация во всех регионах страны полностью взята под контроль новыми властями. На пресс-конференции в Бишкеке Утунбаева подчеркнула, что 7 апреля в стране произошел не государственный переворот, а народный бунт против авторитарного режима Бакиева. Она также рассказала о планах на ближайшие полгода Временного кабинета министров.
Была ли это революция? Как бы это ни стало в традиции нашего народа, что мы каждые 5 лет волнуемся. На мой взгляд, демократия в Кыргызстане очень динамично движется. Мы оказались своего рода тоже, может быть, перфекционисты, те, кто хочет демократию. Мы могли бы замолчать, как некоторые, или под давлением быть всего этого. Но люди хотят строить демократию. Они все работают, отчаянно работают над этим. Весь народ, вчерашние все действия, движения, вы можете понять, как вот этот ответ на репрессии, в ответ на тиранию, которую власть против народа сделала. Можете называть революцией, можете называть народным бунтом, можете называть отпором масс в Кыргызстане тому, чтобы не было здесь тирании. Мы хотим демократии. Мы еще не получили реакции от всех государств. Мы вчера слышали реакцию российского правительства. Мы благодарны России за такую поддержку. Мы ждем реакции наших соседей. Мы определили сейчас, что это правительство рассчитано на полгода. В течение этих полугода мы должны принять новую конституцию. Мы должны кодекс о выборах поправить, о политических партиях, о шествиях, свободах, митингах и так далее. Все, что на сегодня
Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Между тем, так и неизвестно, где именно сейчас находится сам Курманбек Бакиев. Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщая о готовности Минска принять его, утверждал, что Бакиев остается в Казахстане. Об этом накануне сообщили информационные агентства. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в Кракове прошли похороны польской президентской четы Леха и Марии Качинских. Президентский самолет с 96 пассажирами, включая главу государства с супругой, потерпел авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля. Делегация, состоявшая из видных государственных и общественных деятелей Польши, направлялась на церемонию по случаю 70-летия расстрела польских офицеров в Катыни. Неделю в Польше продолжался официальный траур. В субботу прошла церемония прощания с жертвами трагедии, а в воскресенье похороны Леха Качинского и его жены Марии. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Диковицкий.
В богослужении, которое прошло в краковской базилике Мариатов, приняли участие семьи Леха и Марии Качинских, руководители польского государства, представители иностранных делегаций, в том числе президенты России, Украины, Литвы. Вместе с теми, кто находился в храме, в Кракове на центральной рыночной площади и близлежащих улицах молились около 150 тысяч человек.
Трагедия сперед 8 дней вызволила вере покладов. Добро.
Трагедия, которая случилась 8 дней назад, освободила много добра в сердцах людей и целых народов. Сочувствие и помощь, которые мы познали в эти дни от братьев-россиян, оживляет надежду на сближение и примирение наших братских народов. Я обращаюсь с этими словами к господину президенту России.
Те слова керую до пана президента России.
Сказал митрополит краковский кардинал Станислав Дивиш.
Нех завше бенде з вами.
Помолимся. Христос з мертвих встал. Christ is risen. Христос воскрес. Помилуй нас, Боже. По великой милости Твоей.
Исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский, который выступил в завершении богослужения, говорил о жертве, которую принесли погибшие под Смоленском 10 апреля поляки.
Правду можно единственно скрывать, але правда нигде не умира. Wierzymy więc dziś, że marzenie wielu szlachetnych Rosjan.
Правду можно спрятать, но она никогда не умрет. Мы верим, что мечты многих благородных россиян, в том числе членов мемориала, которых хотел наградить президент Качинский в Катыни, исполнятся, что мы узнаем всю правду о Катыни. Надежду на это дают слова премьера Путина и присутствующего здесь президента Медведева. Спонтанные поступки, сочувствие многих россиян.
Вести со стороны президента, обычного тут, в Кракове, и премьера России.
Многие заграничные гости были вынуждены отменить визит в Польшу из-за опасной для двигателей самолетов вулканической пыли, которая находится в небе над частью европейского континента. Затем гробы с телами Леха и Марии Качинских под колокольный звон и слова «Спасибо, Лех Качинский», которые скандировали присутствующие, перевезли в склеп королевского замка Вавель и похоронили в саркофаге неподалеку от останков Юзефа Пилсудского.
О церемонии похорон польского президента Леха Качинского и его жены Марии рассказал наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Сейчас в Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Европе сегодня может открыться половина аэропортов, закрытых из-за появления облака пепла в результате извержения вулкана в Исландии. На юге Киргизии, в Джалалабаде, сегодня, как ожидается, пройдет акция протеста сторонников смещенного президента Курманбека Бакиева. В Амурской области специалисты Роспотребнадзора начали внеплановые проверки санитарного состояния всех 34 детских интернатов. Курсы валют: доллар 29 рублей 3 копейки, евро 39 рублей 27 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте авторскую программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Польская трагедия и польская литература, романтизм и патриотизм. В московском клубе «Art FAQ» русские поэты и переводчики читают польские стихи и говорят о польском национальном характере. «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Федеральная миграционная служба России готовится к сезонному скачку спроса на заграничные паспорта. Наступает время отпусков, которые более 2 миллионов россиян предпочитают проводить в зарубежных поездках. По заявлению заместителя руководителя Федеральной миграционной службы России Сергея Калюжного, его ведомство постарается сделать все, чтобы не допустить очередей. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Игорь Телин.
На сегодняшний день около 22 миллионов жителей России имеют на руках действующие загранпаспорта. Большинство документов старого образца, срок действия которых 5 лет. И хотя с 1 марта этого года россиянам стали выдавать биометрические паспорта сроком на 10 лет, многие граждане пока не доверяют им, говорит заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Сергей Калюжный.
Была информация о том, что якобы этот паспорт, где-то там с него информация не считывается, какие-то сложности, затруднения с выездами гражданами, что, конечно, как-то напрягло людей. На самом деле там никаких проблем не было.
Приближающийся сезон отпусков увеличивает количество обращений граждан за получением заграничных паспортов. В итоге в некоторых регионах подразделения Федеральной миграционной службы не успевают с оформлением документов. Сергей Калюжный признает, что в некоторых регионах люди занимают очередь с раннего утра.
Очереди, которые образуются стихийно, они, во-первых, негативно влияют на саму обстановку, потому что вынуждают приходить рано с утра, вставать в 5 утра, в 4 утра, вести запись. Это все на нервах.
Решить эту проблему можно, считает Сергей Калюжный.
Необходимо больше внедрять электронную очередь. Там не надо приходить в 5 утра. К 10 можно подойти, получить талон на очередь и, соответственно, уже заниматься своими делами.
С начала минувшей недели заявление на оформление загранпаспорта можно подать и через интернет-портал. Однако заместитель руководителя ФМС России признал, что эта услуга пока не пользуется особой популярностью.
Таких на данный момент обращений у нас зафиксировано 80. Эти люди подали документы, не выходя из дома. И мы видим будущее за единым порталом оказания услуг.
Чтобы сократить очереди за получением документов, территориальные подразделения ФМС России уже сейчас привлекают к технической работе студентов высших учебных заведений, а также, как сказал Сергей Калюжный, перераспределяют силы.
В управлениях за счет центральных подразделений созданы специальные группы от 5 до 10 человек, которые направляются именно в те районы, где больше всего проблем.
Всего с начала 2010 года в России оформлено более 1 миллиона заграничных паспортов. Своеобразный ажиотаж, по словам заместителя руководителя Федеральной миграционной службы, достигнет своего апогея в июне месяце. Затем количество обращений за документами значительно снизится. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
За 15...
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы продолжаем другими темами. Итальянское издательство «Ирис Куатро Эдизиони» выпустило в свет книгу «Подружка по имени Маана» о первой порнозвезде, попытавшейся выйти на политическую арену Италии, Маане Поцци. Автор книги – итальянская писательница и журналистка Ноа Бонетти, которая была хорошо знакома с Мааной. Она ответила на вопросы корреспондента «Радио Свободы» в Италии Всеволода Гнетти.
За 15 лет, прошедшие с момента смерти Моаны, вышло множество биографий и воспоминаний о ней. А телеканал Sky приурочил к годовщине смерти порнозвезды сериал «Моана», главную роль в котором сыграла актриса Виоланте Плачидо, дочь Микеле Плачидо. «Моана» в переводе с полинезийского означает «морская пучина, бездна». Моана Поцци родилась в традиционной католической семье. Отец был научным работником-ядерщиком, мать – домохозяйкой. В 18 лет Моана почувствовала необходимость оторваться от семьи, уклад жизни которой был построен на традиционных католических ценностях. Она начала позировать обнаженной для фотографов и художников, а затем сниматься в эротических фильмах. Для родителей известие об этом стало настоящим шоком. Они прервали отношения с дочерью на год, однако впоследствии оказывали ей всяческую моральную и материальную поддержку, хотя так до конца никогда не смогли принять жизненный выбор Мааны. Впоследствии Маана перешла к съемкам откровенной жесткой порнографии. Однако в то же время снялась в эпизодических ролях у таких известных режиссеров, как Карло Вердоне в фильме «Бротальк» и Федерико Феллини в фильме «Джинджер и Фред». Одновременно Маана была телеведущей нескольких программ на итальянском телевидении, в том числе и государственном. В
1991 году Моана выпустила книгу воспоминаний «Философия Моаны», в которой выставляла оценки по стильным достижениям своих многочисленных любовников. Книга была запрещена цензурой и уничтожена, а сохранившиеся экземпляры стали библиографической редкостью. В знак протеста в том же 1991 году Моана вместе с коллегой по ремеслу Чичолиной основала «Партию любви», однако потерпела личную неудачу на выборах, и в парламент прошла Чичолина. Тем не менее, участие в избирательной кампании помогло добиться Моане неслыханной популярности, резко увеличив ее гонорары. 15 сентября 1994 года Моана скончалась в возрасте 33 лет в Лионской клинике от рака печени. Смерть Моаны породила множество слухов и сплетен из-за отсутствия фотографии умершей и точного указания места захоронения. Согласно некоторым версиям, Моана не умерла, а просто ушла со сцены, сменив имя и уехав в Индию. Итальянское издательство «Iris Quattro Edizioni» выпустило в свет книгу «Подружка по имени Моана» итальянской писательницы и журналистки Ноа Бонетти, близко знакомой с Мооной на протяжении многих лет. Автор книги Ноа Бонетти в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» любезно согласилась рассказать о некоторых аспектах жизни и смерти своей близкой подруги Моаны Поцци.
После смерти Мооны появилась масса самой невероятной чепухи. Все, кому не лень, говорили, что знали ее и несли всякий бред. Тогда я взялась за книгу, написала ее и опубликовала.
Можно ли утверждать, что деньги были побудительной силой, подтолкнувшей Моану к карьере порнозвезды?
Да, Моана жаждала денег, сильно жаждала денег и автоматически роскошных вещей и так далее.
Как по-вашему, Моана чувствовала инстинкт материнства? Почему она его не реализовала?
Моана обожала братишку, обожала детей. Когда мы вместе с ней ходили на прогулку, она проявляла внимание к детям, но, полагаю, у нее были проблемы с материнством, то есть она не могла забеременеть. Думаю, что это было единственным недостатком. Мне было неприятно, когда появился этот вздор о том, что ее брат якобы является ее сыном. Все это ложь.
Смерть Моаны все еще окутана тайной. Некоторые утверждают, что она сменила личность и живет другой жизнью. Что вы думаете по этому поводу?
В Генуе есть могила, где она похоронена. Очевидно, что при нынешнем распространении сатанизма на надгробии нельзя выгравировать имя Моаны. В этом случае каждую ночь там происходило бы нечто невообразимое. Все что угодно. Я знаю, где эта могила. Кроме того, с адвокатом Моаны я участвовала в телепрограмме канала «Ла Сетте», в ходе которой было продемонстрировано свидетельство о смерти.
Об итальянской порнозвезде Моане Поцци рассказала ее подруга, писательница Ноа Бонетти. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Многие американцы в буквальном смысле плакали, узнав о судьбе российского мальчика, которого американская приемная мать отправила обратно на родину одного в самолете. Общественные организации Америки просят президентов США и России не прерывать отношения по усыновлению российских сирот. Это тема второй части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» «Дети приемные, страсти природные». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решение России заморозить процесс усыновления американцами русских сирот вызвал сильные эмоции в США. Несколько американских организаций обратились с призывом к президентам России и США не допустить срыва процесса, который помог обрести тысячам юных россиян, любящих родителей в Америке. С представителем одной из таких организаций поговорил Владимир Морозов. Его собеседница Глория Хокман из Независимого национального центра по усыновлению.
Миссис Хокман, как вы и ваши коллеги отреагировали на известие о случае с русским мальчиком? Я очень расстроилась. Некоторые мои подруги плакали. Из-за этого инцидента приостановлен процесс усыновления и удочерения детей из России, а заявки на право стать приемными родителями для российских детей уже подали 3000 американских семей. Как жаль, что та семья не смогла создать для русского мальчика благоприятные условия и сама привыкнуть к нему. Но и в таком случае нельзя было просто отправить его назад в Россию, как будто он пластмассовая игрушка. Обычно 85% детей хорошо приживаются в новой семье. А что происходит с остальными 15%? Приемные родители идут в ту организацию, которая нашла для них ребенка. Там есть психологические, психиатрические и медицинские консультации. Если они не в силах помочь новым родителям, или люди сами понимают, что они переоценили свои силы и не в состоянии стать стать приемной семьей, то ребенку найдут другую, более подходящую семью. А если родители поступают как приемные мать этого русского мальчика, то есть просто отправляют ребенка назад? То, что она сделала, это крайне необычно. Будут ли наказаны приемные родители? Не знаю. Если встанет такой вопрос, то решать его будет суд. Но о том, как поступили с русским мальчиком, уже знает вся Америка. Люди постоянно звонят нам, выступают по телевидению и возмущаются поведением приемных родителей. Их осуждают родные, друзья и соседи, так что в определенном смысле они уже наказаны. Как много детей поступают в приемные семьи Америки и из каких стран? Ежегодно новую семью в США находят около 130 тысяч местных американских детей. И еще 50 тысяч из-за границы. Из многих стран, но большинство из России, Китая и Эфиопии.
С Глорией Хокман из Центра по усыновлению говорил Владимир Морозов. Ян Рунов попросил поделиться чувствами, которые вызвала история Артема Савельева, жительницу Бруклина Джину, усыновившую с мужем несколько лет назад ребенка из России.
Сейчас мальчика зовут Эндрю. Подождите минутку, я сейчас на катке с Эндрю. Моя подруга работает тренером и дает ему получасовой урок фигурного катания. В декабре я подарила ему на день рождения коньки, и с тех пор он катается. У него хорошо получается. Считаете ли вы, что в Соединенных Штатах не очень тщательно проверяют тех, кто хочет взять детей на воспитание? Процедура, которую проходят в Соединенных Штатах потенциальные родители приемного ребенка, очень сложная, длительная и детальная. Случаи наподобие нынешнего являются исключением. Приемные родители проходят многоступенчатые проверки. Выясняется их прошлое, их жилищные условия, не числятся ли за ними уголовные преступления, нет ли у них психических или нервных расстройств. Проверка очень тщательная, но не исключено, что иногда что-то ускользает от внимания. И все-таки помнится немало случаев, когда приемные дети подвергались побоям, издевательствам и даже погибали от рук приемных родителей. Я думаю, что за последние 10 лет по меньшей мере 50 тысяч детей из одной только России оказались в приемных семьях. Десятки тысяч детей были взяты на воспитание из Китая, Румынии, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Гватемалы. Сотни тысяч детей нашли дом и любящих родителей в Америке. Печальные случаи, о которых вы упомянули, составляют очень маленький процент. Такой же процент может быть и в биологических семьях в Соединенных Штатах. К сожалению, люди, будь то биологические родители или приемные, могут быть жестокими по отношению к детям, приемным или своим. Я не думаю, что нужно закрывать или приостанавливать адаптационную программу на основании из ряда вон выходящих случаев и не принимать во внимание судьбу 50 тысяч счастливых детей. По данным статистики, один из 40 американских детей приемный. В каждой 27-й американской семье есть приемный ребенок.
Вот такие чувства вызывает в Соединенных Штатах история Артема Савельева. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени программа Кристины Горелик «Третий сектор». Дедовщина и воровство в армии, непростые отношения фармацевтов и медиков, дни чистой энергии в Петербурге и бесплатное юридическое бюро в Тольятти. Таковы некоторые темы программы «Третий сектор» сегодня в 11 часов по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. Какие положения вы предложили бы в российский закон о культуре? Об этом разговор со слушателями через 5 минут по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейская ассоциация аэропортов и ассоциация европейских авиакомпаний призвали отменить беспрецедентные ограничения воздушного сообщения в Европе, введенные из-за появления облака пепла, которое возникло при извержении вулкана в Исландии. Ряд авиаперевозчиков после испытательных полетов заявили, что никакой опасности нет. Исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский прибудет в Москву 9 мая на празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его пригласил президент России Дмитрий Медведев, посетивший Краков, где в воскресенье похоронили президента Леха Качинского и его супругу, погибших в авиакатастрофе под Смоленском. В Амурской области специалисты Роспотребнадзора начали внеплановые проверки санитарного состояния всех 34 детских интернатов. Проверка проводится после того, как в марте в поселке Новобурейский была вспышка эрсиниоза. В Забайкалье суд приговорил к 4 годам условно заместителя директора Урульгинской школы-интерната Дмитрия Виткаускаса, который обвинялся в избиении детей. Он также лишен права заниматься педагогической деятельностью на срок до 2,5 лет. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что в январе направил советникам президента Барака Обамы по национальной безопасности меморандум по Ирану. При этом глава Пентагона назвал неверную оценку газеты «Нью-Йорк Таймс», которая в субботу написала, что меморандум был воспринят Белым домом как тревожный сигнал в связи с отсутствием у США эффективной стратегии в отношении Ирана. На выборах главы самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, по официальным данным, победил сторонник независимости, председатель правительства Дервиш Эроглу.
Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 16, переменная облачность без осадков, в Петербурге плюс 8, переменная облачность и, возможен, небольшой дождь. В Москве сейчас 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. С 1992 года в этом качестве служил документ под названием «Основы законодательства России о культуре», да и он уже неоднократно вступил в противоречие с принятыми после этого законами. Заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Дропека, привела несколько примеров. Скажем, закон о монетизации отменил действовавшие до этого нормативы бюджетных отчислений на культуру, а законодательство о разграничении полномочий регионов с муниципалитетами привело на грань разорения самые близкие народу и доступные учреждения культуры, местные дома культуры, провинциальные театры и студии, передав их на балансы без того небогатых муниципалитетов. Государство должно опекать культуру, сделало вы. Вот депутат и актриса Елена Дропека. А вот идею централизованного законодательного регулирования культуры московский социолог и продюсер Анатолий Голубовский считает архаичной и ненужной ни гражданам, ни творцам. Свою точку зрения он обосновал в интервью Елене Фанайловой.
Тут целый комплекс проблем, связанных с общими процессами и попытками централизации, которые происходят в нашей стране. Я, например, считаю, что передача большей части учреждений культуры в ведение муниципальных органов власти – это большое благо для культуры и даже для нашей несчастной, нищей, обиженной культуры, которая существует в ситуации нищих муниципалитетов. То, что они нищие, это как бы проблема перераспределения налоговой базы и вообще отношения центральной федеральной власти к самоуправлению на местах. Но современная культура, она просто не может существовать в условиях такой централизации. Нигде в мире нету такого рода централизации, и все вопросы, связанные с театром, с другими культурными институциями, они решаются на уровне муниципалитетов. Прежде всего, главными потребителями культуры вот являются те люди, которые живут вот ровно в этих местах. Просто современная культура, она вот таким образом устроена. Она очень привязана к месту. Это во-первых. Во-вторых, все то, что связано с ликвидацией льгот для художников, мастерские пресловутые, все это, как мне кажется, отменено было совершенно правильно. Нам все время пытаются навязать вот такую ситуацию, когда культура – это некоторая такая вот благотворительность государства, в то время как во всем мире культурная деятельность является одной из самых рискованных. Люди, которые занимаются культурной деятельностью, они очень зависят от того, какого качества продукта они производят, насколько он нужен людям, власти, кому угодно. Помимо того, что это очень рискованная среда, это чрезвычайно конкурентная среда. И как только из этой среды изымаются факторы конкурентности, она немедленно начинает загнивать, покрываться ряской и исчезать в итоге. И совсем уж не имеет никакого отношения к федеральному законодательству представление о культуре как конгломерате разных национальных культур или чем-то таким наднациональным. Вот российская культура, да? Если появится какой-то документ, который называется федеральный закон, который законодательным образом закрепляет за культурой статус вот чего-то такого наднационального, глубоко российского, немедленно вся культура уничтожится. Естественно, залог культурного развития – это культурное разнообразие.
А вообще, вот существование такого закона, оно сейчас для реально действующих творцов культуры как-то важно?
Я считаю, что это совершенно не забота нынешних парламентариев, вот каким-то образом, как можно скорее принять какие-то новые законы, связанные с культурой. Основы законодательства культуры существуют, но, честно говоря, у меня складывается впечатление, что люди, которые, собственно, занимаются культурной деятельностью, ничего не подозревают об этих законах. Они знают трудовой кодекс, работники музеев знают закон о музеях, там существуют другие типы законодательства, которые регулируют конкретные виды деятельности. Законы, которые регулировали функционирование культуры, как того, что записано, например, в Конституции, нет, быть не может, а даже если они возникнут, то они не будут работать. К сожалению, тенденции, связанные с централизацией, они одерживают верх. На самом деле нужно решать проблему доступа к культурным ценностям не через федеральный закон о культуре, а через совершенствование закона о местном самоуправлении.
В эфире «Радио Свобода» был социолог и продюсер Анатолий Голубовский. Сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. И вот в связи с этим мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре. Есть несколько интересных сообщений на сайте свободанews.ру. Процитирую некоторые из них. Николай из Боровска пишет. Следовало бы включить в законодательство о культуре параграф, который бы освобождал от налогов частных собственников и меценатов, финансово поддерживающих культурные акции. Андрей пишет из Санкт-Петербурга. Издать закон о запрете перепрофилирования культурных учреждений с целью их последующей перепродажи и другим манипуляциям в сфере недвижимости. Это так вот на сайте отвечают посетители сайта свободанews.ру на вопрос, какие положения они предложили бы включить в российский закон о культуре. Нет смысла включать то, что напрочь отсутствует. Макс Грубер из Москвы. Степан Андреевич. Я бы обязал россиян уважать и другие народы, и их культуру. Это дальше речь в этом сообщении идет о навязывании русского языка. И, кстати, об этом же было и в одном из сообщений на пейджер. Вернуть, ну, кроме того, там пишет, например, слушатель по фамилии Маклаков, что нужно вернуть обществу закон, в который входит советский постулат «Искусство принадлежит народу». Предлагаю издать закон о запрете на сочинение произведений, которые подрывают власть. Это вот сообщение без подписи, вообще-то не надо было его читать, без подписи не буду читать. Николай пишет, новый закон о культуре можно внести как принадлежность и доступность культуры народу. В новый закон о культуре можно внести это положение. Еще одно. В базовом законе должно содержаться базовое положение недопустимости вмешательства федеральных властей в дела национальных меньшинств в России, хотя бы в области культуры. Закон должен предоставлять им право самим решать, на каком языке, вот, кстати, о языке, на каком языке обучать своих детей, каким алфавитом пользоваться и так далее. Ну и еще одно сообщение от Павла Николаевича. Созданные в советское время объекты искусства и культуры фактически обслуживают состоятельную, весьма незначительную часть населения. В новый закон необходимо внести пункт о возвращении народу его культурного достояния. Ну, вот это сообщение с пейджера, из СМС-сообщения с ответом на вопрос, какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре. Больше мнений на сайте свободанews.ру. Заходите в раздел «Вопрос дня», читайте, пишите сами. А мы пока пообщаемся с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Алла Павловна из Москвы нам позвонила. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте. Значит, я поддерживаю предложение слушательницы первого часа о том, чтобы запретить союзы, аннулировать их. И примером тому есть союз кинематографистов. Никита Сергеевич нас, уважаемый, ну, мною не очень-то, он уже планы давным-давно вынашивал планы о сносе Дома кино и на его месте построить развлекательный центр. Сейчас Дом кино приглашают союз ветеранов, пенсионеры. Мы иногда имеем возможность посмотреть премьеры. После того, как его снесут и построят развлекательный центр, значит, опять это только для небожителей. То есть он хочет культуру превратить в бизнес, в коммерцию. Это, конечно, недопустимо.
Алла Павловна, согласна с вами. Всю культуру целиком превратить в шоу-бизнес нельзя, но также нельзя и принять отдельный закон, ну, я не знаю, там, против Михалкова. Это вообще как-то получится
не вполне рамочное, не вполне такое, вот как хотят принять законодательство, это общее. Из Брянской области Анатолий нам пишет. Ой, вернее, звонит. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Евгения, что я, чтобы я вам не сказал, все равно этого не будет. Во-первых, надо, во-первых, относиться культурно к своей истории, не переписывать ее с ног на голову. Надо культурно относиться к своей земле, не загрязнять ее всякими отбросами, культурно использовать те природные ресурсы, которые даны этой природой, им принадлежать культурно каждому человеку и думать о том, что останется после нас, нашим детям и правнукам. И самое главное, чтобы каждый человек с пониманием, с большим уважением относился к каждому человеку.
Понятно, но, Анатолий, это... понятно. Ну, вряд ли подобные моральные категории могут быть описаны в базовом федеральном законе о культуре. Иван из Московской области на связи.
Доброе утро, Евгения. Спасибо вам за внимание. Ну, культура очень такое, очень-очень широкое понятие. Может быть, они имели в виду, как советская культура была, а сейчас культура, думают, мол, это мочильщиков в сортире. Но если серьезно, извините, обязательно вести, чтобы в школах хоровое пение было. Тогда, так как в Прибалтике и в других странах мира, именно это объединяет людей, именно развивает, что это очень широко использовалось в дореволюционной России. Ну, а потом эти ребята, они выбрали 19 апреля, а 19 апреля это знаменитое число, как и 23. Я сейчас не буду говорить о символике цифры, чисел, но 19 апреля Владимир Ильич Ленин тогда секретную информацию дал членам Политбюро, как уничтожить, мол, наших противников и воспользоваться, то есть священников и буржуазных деятелей культуры.
Ясно. Вот они спасибо избирают... большое. Дело в том, что, наверное, к каждой дате в календаре можно привязать какое-нибудь деяние большевиков. Люди эти были крайне активны, но боюсь, что это имеет крайне... Да практически никакого отношения это не имеет к закону о культуре все-таки. К закону именно. Минзат из Тюменской области. Здравствуйте, Минзат.
У меня один вопрос. Вот у нас ныне действующий закон о культуре гарантирует и национальным вот, коренным народам здесь на развитие своей культуры. А у нас наоборот получается. Я хочу, имеется в виду, взять Тюменскую область. У нас тоже местный закон есть о культуре, но почему-то он у нас не осуществляется.
Понятно, Минзат. О том, что есть проблемы взаимоотношений с национальными культурами, говорили и эксперты, и многие наши слушатели, и вы видели, и слышали, наверное, слышали, точнее, что я в эфире прочитала сообщение с пейджера. Вероятно, да, это каким-то образом должно быть отражено в законодательстве о культуре. Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. Я вернулась со Святой Земли и разговаривала с местным населением, увидела, какое отношение и значение имеет религия в этой стране. Я бы хотела вот по типу Израиля, чтобы у нас наша традиционная государствообразующая религия, тем более там в Кнессете ни одного неправоверного иудея нет, была такой же точно схемой устроения в России. Это первое. Это будет основой и для культуры, и для того, чтобы у нас 7 миллионов абортов не существовало, и разврата, и растления.
Ну, Наталья, поэтому... давайте как-нибудь все-таки по пунктам. Предложение одно вы внесли, но, к сожалению, на этом ваше время в эфире и закончилось. Но вот как раз о том, что какую культуру выделяете, как рассматривать культуру как конгломерат разных или как что-то наднациональное, об этом рассуждала Елена Дропека в нашем эфире. Ну и одна из радиослушательниц тоже начала об этом рассуждать. Но слишком увлеклась, поэтому слово Игорю из Москвы. Извините, пожалуйста, какие-то проблемы технические. Ну что ж, на этом мы прервем общение со слушателями на тему, какие положения они предложили бы включить в российский закон о культуре. Сейчас в Москве 9:45, коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Европе сегодня может открыться половина аэропортов, закрытых из-за появления облака пепла в результате извержения вулкана в Исландии. Исполняющий обязанности президента Польши Бранислав Комаровский прибудет в Москву 9 мая на празднование 65-летия победы в Великой Отечественной войне. На юге Киргизии в Джалалабаде сегодня, как ожидается, пройдет акция протеста сторонников смещенного президента Курманбека Бакиева. Курсы валюты: доллар 29 рублей 3 копейки, евро 39 рублей 27 копеек. Таковы новости к этому часу. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Надежда Перцева. И, кажется, мы сейчас сможем обсудить, опираясь на содержание сегодняшней газеты, киргизскую тему. Дают ли газеты ответ на вопрос, где Курманбек Бакиев?
Да, об этом сегодня пишут газеты и пишут о ситуации и в Киргизии, и вокруг экс-президента, если так можно уже сказать.
Как говорят, низложенный президент. Вот сейчас появилась новая формулировка насчет статуса Курманбека Бакиева.
Так вот, вопрос о дальнейшей судьбе свергнутого президента Бакиева и его семьи, находящихся, как утверждает газета «Коммерсант», на юге Казахстана, становится новым яблоком раздора внутри СНГ. О своей безоговорочной поддержке свергнутого президента заявил и белорусский лидер Александр Лукашенко. Если Бакиев захочет приехать в Белоруссию хоть сегодня, хоть завтра, хоть послезавтра, мы готовы его принять здесь, заявил Лукашенко, отметив, что это его личное решение как главы государства. Конец цитаты. При этом он выразил мнение о том, что свержение Бакиева стало результатом игры, которую ведут и так называемое временное правительство Киргизии и России с Казахстаном, и подозреваю, что и Америку к этому пристегнули, резюмировал Лукашенко. Он был и остается президентом Киргизии. В Казахстан он вылетел на переговоры. Факт с сообщением об отставке просто фальшивка. Мы ждем нашего президента домой в самое ближайшее время, заявил новым известием брат Курманбека, бизнесмен Ахмат Бакиев, пишут новые известия. И сегодня в Джалалабаде, родном городе свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, пройдет митинг его сторонников. Об этом уже сегодня пишет газета «Ведомости». Они потребуют предоставить им сведения о судьбе 130 милиционеров, пропавших без вести. Временное правительство направило в южные области страны двух зампредов — Алмазбека Атамбаева и Тимира Сариева. И, как заявил в воскресенье Сариев в интервью агентству «Кабар», Джалалабад – единственный город республики, где продолжаются беспорядки и выступления против новой власти. По мнению Сариева, их инициируют специально подготовленные люди. Большая часть населения области возмущена действиями сторонников Бакиева, уверен он. Отвечающий в новом правительстве за экономику Сариев также заявил, что 7-8 апреля через 6 коммерческих банков Киргизии было выведено примерно 200 миллионов долларов. Он не исключил, что эти средства, подконтрольные Бакиеву, люди будут использовать для подготовки и проведения террористических актов. Цитирует Интерфакс сегодня газета «Ведомости». И временное правительство во главе с Розой Атамбаевой взывает к мировому сообществу, опасаясь, что окружение экс-президента Бакиева, располагающие финансовыми ресурсами, может использовать их для дестабилизации обстановки, пишет газета «Коммерсант». Еще одна тема, которая сегодня присутствует на страницах сегодняшних газет, это история про арест жительницы Литвы. В Литве арестована жительница города Клайпеды по подозрению в причастности к терактам в московском метро, совершенному 29 марта этого года. В багаже задержанной были обнаружены карты московского метрополитена, а также схемы и инструкции по применению взрывных устройств.
Ну, если с картами ничего странного для приезжих, то...
Да, инструкции по применению взрывных устройств достаточно для женщины такая не самая необходимая
литература.
Вещь. Подробности задержания и последующие за ним расследования спецслужбы Литвы держатся в секрете. Как отмечает газета «Коммерсант», о задержании и последующем аресте 20-летней жительницы Каунаса Эгли, фамилия не называется, стало известно в минувшую субботу. В настоящее время Департамент государственной безопасности ДГБ и Генеральная прокуратура Литвы проверяют информацию о причастности Эгли к московским терактам. И по одной из версий, молодая женщина могла быть одной из смертниц. Департамент госбезопасности Литвы вел наблюдение за этой женщиной в течение нескольких месяцев, и, как сообщили в ДГБ, впервые в поле зрения спецслужб молодая литовка попала из-за своих резких антироссийских комментариев, размещенных в ряде интернет-ресурсов. Проверка показала, что Эгли придерживается крайне радикальных взглядов и тесно общается с местной северокавказской диаспорой. По данным литовских СМИ, в разработке Русская Эгли попала после того, как несколько раз предпринимала настойчивые попытки получить российскую визу, не указывая цели поездки, пишет газета «Коммерсант». Эта же тема сегодня присутствует и на страницах российской газеты.
Ну и эти сообщения, как минимум, подвергают сомнению уверенные высказывания российских лидеров о том, что все ниточки этих терактов ведут на Кавказ. Надежда Перцева сегодня читает российские газеты, и наши слушатели еще встретятся с ней в программе «Свобода в полдень», которую проведет Марк Крутов, и он тоже сейчас в студии. Марк, доброе утро.
Здравствуйте, коллеги.
Доброе утро
всем нашим слушателям. Я расскажу коротко об информационной картине дня. Я начну с новостей, которых больше всего, наверное, ждут тысячи людей, застрявших в аэропортах из-за запрета на полеты самолетов над Европой. Все, скажу сразу, все идет к тому, что запрет на полеты может быть, если не полностью, то уже частично снят в ближайшие сутки. Открыто частично воздушное пространство над некоторыми европейскими странами. В Испании вчера вечером возобновили работу все аэропорты страны. Возобновились рейсы уже над севером Италии, не над югом, а над севером. Франция открыла сразу несколько аэропортов. Сегодня будет совещание главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу. Видео пока совещание, потому что все-таки большинство рейсов отменены, с министрами транспорта стран Евросоюза. Ну и вот ожидают основные средства массовой информации, пишут, что ожидается к сегодняшнему вечеру ситуация начнет нормализовываться. Крупнейшие авиакомпании, их уже 8, провели тестовые полеты и заявили, что никакой опасности существующая концентрация вулканического пепла в воздухе не представляет. Но, тем не менее, рейсы Аэрофлота и других российских авиакомпаний в Европу пока не выполняются. Ситуация, в общем-то, остается тяжелой, если сравнивать с обычными днями, но, повторюсь, все, говорят, нормализуется уже к сегодняшнему вечеру. Экстренные российские новости последнего часа. Только что буквально пришло сообщение о новом теракте в Ингушетии. Взорвана машина заместителя министра внутренних дел Республики Беслана Шадиева, сообщает Интерфакс. Это произошло около 9 часов утра на автостоянке у здания МВД Ингушетии и Назрани. В результате взрыва получил ранение водитель заместителя министра Адам Аушев. Он доставлен в больницу. Ну а сам Шадиев, как сообщает Интерфакс, не пострадал только по той причине, что в момент, когда сработало взрывное устройство, его в машине уже не было. Ну а теперь о событиях, которые планировались заранее, о которых Радио Свобода расскажет сегодня подробно в информационных программах. Конституционный суд сегодня рассмотрит, Конституционный суд России рассмотрит сегодня, законен ли и соответствует ли Конституции известный запрет на рассмотрение присяжными дел по терроризму и шпионажу. Поводом к этому стали заявления нескольких граждан, среди которых обвиняемые в нападении на Нальчик в 2005 году. Непременно получит развитие главная тема сегодняшнего утреннего эфира, новый закон о культуре. Парламентские слушания о концепции этого закона начнутся в Госдуме уже в 11 часов утра. Следить за происходящим будет наша коллега Лилия Павлева. И, кроме этого, в дневных выпусках «Времени свободы» последствия российско-американского скандала, связанного с усыновлением российских детей. Напомню, Россия полностью приостановила передачу детей в американские семьи после истории мальчика Андрея Савельева, которая, приемная американская мать, отправила одного обратно в Россию. Сегодня перед журналистами выступит уполномоченный при президенте по правам человека Павел Астахов. Подробности наши слушатели знает от корреспондента Радио Свобода Вероники Баде.
Но американскую реакцию на этот инцидент мы сегодня уже узнали в утренней программе из обозрения «Сегодня в Америке». Марк Крутов был в эфире программы «Время свободы», а в следующий раз наши слушатели встретятся с ним в программе «Время свободы в полдень» в 12 часов по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах продолжает цикл об общественном транспорте в Великобритании. Сегодняшняя история посвящена электричкам, которыми пользуются жители пригородов Лондона. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Британии Анна Слонян.
Приватизация железных дорог в Великобритании – проблема, при обсуждении которой в свое время было сломано немало копий. Начался этот процесс в 90-х, когда государственную компанию British Rail разделили на более мелкие, частные. Лейбористы, придя к власти в 97-м, вопреки обещаниям, довели приватизацию до конца. В результате пассажирские поезда, особенно дальнего следования, в целом стали работать лучше. Сегодня от Лондона до Ливерпуля можно добраться за 2 часа, до Эдинбурга – за 4,5. Пригородные электрички, обслуживающие Большой Лондон, пока нельзя назвать примером эффективности. Некоторые компании заменили вагоны на более комфортабельные, по каким-то веткам пустили больше поездов. Но час пик на любом лондонском вокзале – время, как правило, нелегкое.
Добрый вечер, говорит кондуктор. Вас приветствует Southwest Trains. Наш поезд 1757 с Ватерлоо следует до станции Strawberry Hill. Если вам понадобится моя помощь во время поездки, в настоящий момент я нахожусь в середине поезда, состоящего из 8 вагонов.
Один из крупнейших железнодорожных операторов в Большом Лондоне и прилегающих графствах – компания Southwest Trains. Ее поезда идут на южное побережье и в западную часть Англии. Электрички связывают юго-западные районы города с вокзалом Ватерлоо. Там время от времени устраиваются встречи пассажиров с сотрудниками компании, во время которых можно обращаться к последним с вопросами. О чем обычно спрашивают люди, говорит один из менеджеров Southwest Trains.
Мы организуем такие встречи раз в месяц, поэтому ничего необычного на них не происходит. Честно говоря, нам не приходилось сталкиваться с проблемами, о существовании которых мы бы не знали. Не припомню, когда мне последний раз задавали какой-нибудь особенный вопрос. Понимаете, у всех пассажиров свои обстоятельства, каждого волнуют его индивидуальные проблемы. Люди спрашивают о конкретных вещах, связанных с их поездками.
Проблема, о существовании которой действительно известна всем, и сотрудникам, и пассажирам, это опоздание и отмена электричек. В таких случаях человек может заполнить специальную анкету, изложить в ней обстоятельства поездки в расчете на компенсацию. Этим занимаются далеко не все и не всегда. Затраченное на заполнение и отправку бумажки время зачастую не окупаются. Пару лет назад в Лондоне запретили употребление алкоголя в транспорте, подчиняющемся городской администрации. Однако по вечерам, а в выходные и по утрам, в электричках по-прежнему едут люди с банками пива, а то и просто со стаканами, позаимствованными в вокзальных пабах. Менеджер компании Southwest Trains рассказывает о порядках в поездах.
На наши поезда это не распространяется. Запрет действует в метро, на автобусах. Мы не обязаны подчиняться правилам, действующим на городском транспорте. Вообще-то на самих железнодорожных станциях пить алкоголь воспрещается. Есть такой закон. Но это не в нашем ведении. Строго говоря, расхаживать вот здесь, на вокзале, и пить пиво из банки не разрешается. Могут, вообще говоря, и задержать. Но если вы едете в поезде, другое дело. Мы развозим тележки с напитками, с пивом, вином и всем прочим. Это совершенно нормально.
Электрички – один из наиболее зеленых видов транспорта в Лондоне. В свете угрозы глобального потепления борцы за экологию приветствуют планы по расширению железнодорожной сети. Мэр Лондона Борис Джонсон тоже вносит посильный вклад в защиту окружающей среды.
Я нахожусь на станции Clapham Junction. Тут только что с огромным успехом прошел запуск первой в Лондоне орбитальной железнодорожной сети. Она свяжет восточную часть города, Докленд, с южной. Мы рассчитываем на 11 миллионов поездок в год. Количество поездок на машине уменьшится на 220 тысяч. От этого выиграет и окружающая среда, и жители южных районов Лондона.
Кроме южной части города, Борису Джонсону случается бывать и на северных окраинах.
Я на станции Уилдсден Джанкшн. Последние 20 минут только и делаю, что восхищаюсь этим замечательным, новым, отлично спроектированным поездом. Просто фантастика. Спроектирован он действительно здорово. По всей длине вагона сделаны купе. Вмещает поезд 500 человек, есть кондиционеры, куча места для детских колясок, инвалидных. Короче, все что угодно. Думаю, железнодорожная сеть Северного Лондона теперь полностью преобразуется. Давно пора.
В Лондоне ведутся работы над еще одним проектом – железнодорожной сетью Crossrail, которая свяжет аэропорт Хитроу с Уэст-Эндом, Сити и деловым центром на востоке города. Поезда будут идти через центр города по туннелям, строительство которых уже началось. Первую ветку Crossrail планируется открыть в 2017 году. До недавнего времени поезда, идущие на континент, отправлялись с вокзала Ватерлоо. Скоростной Юростар первый час пути тащился по лондонским окраинам, затем проезжал под землей Ла-Манш и оказывался во Франции. С этого мгновения у него словно вырастали крылья. После неспешного старта трудно было поверить, что он способен развивать такую скорость. Известны случаи, когда жителю Парижа, работающему в британской столице, удавалось добраться до дома быстрее, чем его коллеги из какого-нибудь спального района Лондона. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Закончилась информационная программа «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарец, журналист Марк Крутов, обозреватель Надежда Перцева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. А я желаю всем хорошего дня. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».